После трехлетнего срока полусылки места были те самые, куда при царизме ссылали таких, как он, умненьких молодых людей с чувством собственного достоинства. Выпустив семиклассников, Виктор Юльевич вернулся в Москву, к маме, в большевистский переулок, в дом с рыцарем в нише у входа. Первые же предложенные в Москве место преподавателя литературы чудесным образом оказалось в 10 минутах от дома, вблизи исторической библиотеки, которая притягивала его, истосковавшегося по книжной культуре, больше, чем столичные театры и музеи. Он пытался восстановить университетские связи, искал общение. Встретился с Леной Курцер, прошедшей войну как военный переводчик, но разговора откровенного не получилось. Разыскал еще 2 своих однокурсниц, и опять ничего хорошего не вышло. Время было молчаливым, к откровенности не располагающим. Разговаривать стали несколько лет спустя. Из 3 переживших войну однокурсников один пошел на партийную работу, 2 преподавал в школе. Общение с ними ограничилось распитием бутылки. На том и увяло. 3-й, Стас Комарницкий, оказался вне досягаемости. Получил срок не то за анекдот, не то за обычную болтовню. Единственный из друзей, с кем общаться было в радость, был бывший сосед по двору Мишка Колесник, с которым они составляли веселенькую послевоенную парочку «Мишка без ноги, Виктор без руки». Называли себя 3 руки, 3 ноги. Мишка к тому времени стал биологом и женился на хорошей девчонке, тоже из их двора, но помладше. Она была врачом, работала в городской больнице и очень хотела Виктора женить. Все норовила подсунуть ему какую-нибудь из своих безмужних коллег. Но Виктор не собирался жениться. Вернувшись из Калинова, он влюбился сразу в 2 красоток. С одной познакомился в библиотеке, другая сама к нему подкатила в музее, куда он водил свой класс. Мишка шутил: «Повезло тебе, Вика, что бабы к тебе парами прибиваются, а то была бы одна, точно бы тебя охомутала». Но охомутала его на самом деле работа. Самым интересным для Виктора оказалось общение с 13-летними мальчишками. Они ничего общего не имели со своими деревенскими сверстниками. Эти московские мальчишки не пахали, не сеяли, не чинили конской сбруи, да и крестьянской ответственности за семью они не знали. Они были нормальные дети, бесились на уроках, перекидывались шариками из жеванной бумаги, брызгали друг в друга водой, прятали портфели и учебники, жадничали, дрались, пихались, как щенята, а потом вдруг замирали и задавали настоящие вопросы. У них, в отличие от деревенских сверстников, все-таки было детство, из которого они неотвратимо выходили. Помимо прыщей были и другие с высшей нервной деятельностью связанные признаки их взросления. Задавали проклятые вопросы, мучились несправедливостью мира, слушали стихи, а 2-3 из класса даже писали нечто стихообразное. Первым принес учителю аккуратный листок с рифмованными строчками Миха Меламид. «Понятно, понятно», — вслух сказал Виктор Юльевич и улыбнулся. «И про себя. Еврейские мальчики особенно чувствительны к русской литературе». Полкласса не вполне понимала, что от них хочет литератор. 2-я половина ходила за учителем хвостом. Виктор Юльевич старался вести себя со всеми ровно, но любимчики были. Эмоциональный, честный до нелепости Миха, подвижный и ко многому способный Илья и замкнутый интеллигентный Саня, неразлучная троица. И сам он когда-то принадлежал к такой троице. Часто вспоминал 2 любимых ифлийских друзей, Женю и Марка, погибших в первые недели войны. Не выросшие из детства, полные фальшивой романтики, с инфантильными стишками «Бригантина, Бригантина», каково бы им было сейчас? Этот рыжий Миха был им как младший брат, и при внимательном взгляде прочитывалась будущая корявая судьба. Нет, нет, никаких пророческих амбиций, просто беспокойство. Пока еще шел год 53-й, и март еще не наступил. Антисемитская кампания была в полном разгаре. В эти паршивые времена еврейская восьмушка Виктора Юльевича стонала и ужасалась, а грузинская четвертинка стыдилась и страдала. Был Виктор Юльевич многокровка, носил грузинскую фамилию, писался русским, но русской крови в нем было немного. Она смешалась в его жилах с немецкой и польской. Дед грузин был женат на немке. Вместе учились в Швейцарии и родили там его отца Юлиуса. Родословная Ксении Николаевны, матери Виктора, была не менее экзотичной. Ее отец, произведение ссыльного поляка и еврейской девушки из первых ученых-фельдшериц, обвенчался с Поповной, и вот эта священническая кровь и была русской долей. От грузинского деда он унаследовал музыкальность, от бабушки-немки, тщательно скрывающей свое происхождение и предусмотрительно объявившей себя швейцаркой в 12 году, сразу по приезде в Тифлис, Виктор получил рациональный склад ума и хваткую память. От еврейского прадеда пышные волосы и тонкую кость, а от вологодской бабки светлые северные глаза. Ксения Николаевна, мать Виктора, рано овдовевшая, единственный живой потомок двух вымерших в революцию семей, аккуратно вытирала пыль с книжных полок, боролась с молью и поливала оранжевые ноготки, которые цвели почти круглый год у нее на подоконнике. В жизни ее оставалось два любимых дела – ухаживать за сыном и расписывать шелковые платки для артели инвалидов. Еще она умела жарить котлеты и молочные гренки. После возвращения сына с фронта она быстро приучилась делать для Вики – это она звала его с детства почти женским именем Вика – и привелось к нему это имя – все то, что несподручно делать одной рукой. Отрезала хлеб, мазала на него масло, когда оно было, по утрам замешивала ему мыльную пену для бритья. Чего в Викторе Юльевиче категорически не было – гордого чувства принадлежности к какому-нибудь народу. Он ощущал себя одновременно изгоем и белой костью, а жидоедские эти времена были отвратительны ему более всего эстетически. Некрасивые люди, одетые в некрасивую одежду, некрасиво себя вели. Жизнь за пределами книжного пространства была какая-то оскорбительная, зато в книгах билась живая мысль и чувство, и знание. Разрыв был непереносим, и все более он погружался в литературу. Только дети, которых он учил, примиряли его с тошнотворной действительностью. И еще женщины. Ему нравились прекрасные женщины. Они мелькали в его жизни коротко и празднично, чаще в последовательном порядке, иногда и в параллельном, и все они казались ему равно прекрасными. Надо сказать, что и он нравился женщинам. Он был красив, и даже его физический изъян, о чем он не скоро догадался, обладал притягательностью. Красавицы соглашались на инвалида не только по той очевидной причине, что в послевоенное время мужчин было меньше, чем нужно было для воспроизводства, как сказал бы ветеринар. Он был особенно привлекателен, потому что женщины ошибочно полагали, что уж он-то со своим изъяном будет принадлежать полностью и безраздельно. Напрасно. Он никому не собирался вручать никаких прав на себя, что неявно предполагал брачный союз. Бунин, Куприн и Чехов с его дамой с собачкой развернули в русской литературе неизведанное до начала XX века пространство небожественной любви, вспыхнувшей внезапно страсти, адюльтера, связи, всего того, что XIX век именовал грязным. Ни один из этих авторов не знал о главной проблеме нашего послевоенного времени, территориальной, которая в равной мере касалась и приверженцев любви божественной, и любовников с самыми примитивными устремлениями. Где? Где может состояться любовное свидание у человека, живущего в одной комнате с матерью, в городе, где нет гостиниц, куда можно привести даму для совместного переживания солнечного удара, и даже каюты, где можно уединиться, и то не найти? Разве что летом на природе, но летнее время столь коротко в нашем климате. Привести девушку к себе домой за гобеленовую завесу, отделявшую мужскую сыновнюю половину комнаты от женской материнской, было невозможно. Снять комнату для свиданий отвратительно, да и дорого. Просить ключ от квартиры у одинокого приятеля все-таки неловко. Брезгливость Виктора Юльича стояла на охране его нравственности. Впрочем, ему везло. Подруги его все были с жилплощадью. Разведенная Лидочка, к которой он захаживал, с красивой шеей и чудесной грудью, проживала в отдельной комнате. Потом случилась Таня-травести, маленькая, вся на пружинках, подпрыгивающая даже на улице. Муж ее работал актером где-то в Саратове, а она снимала комнату на Сретенке в удобном пешеходном расстоянии. Еще была Верочка, французская переводчица, образованная умница, с которой они ездили на пустую дачу ее родителей. Ни одна из этих женщин не заходила к нему домой. Ксения Николаевна не переносила посторонних женщин. Мать с сыном мирно жили вдвоем, ни о каких переменах Виктор Юльевич не помышлял.